Особое мнение.
11.06 московское время, и в Петербурге тоже 11.06, а мы находимся именно в Петербурге, Ольга Бычкова, в гостинице «Гельвеция». Отсюда мы ведем нашу программу «Особое мнение», с которым Александр Невзоров сегодня представлен. Доброе утро.
Доброе утро.
А слышали, что самогон и виски теперь будут законно производить российские производители?
Да дело даже не в том, что они будут производить их законно или незаконно.
Нет, смотрите, просто с 1 июля легально производить зерновые дистилляты, виски и самогон. Российские компании, которые не делали этого раньше на родине, теперь смогут начать производство.
Да даже до меня, человека тихого и непосвященного во все эти вещи, донесся трубный ликующий глаз директора какого-то челябинского завода, что в России, по-моему, в 4-6 раз выросла потребность и производство самогонных аппаратов.
И главное, не скажешь, что это импортозамещение. Потому что алкоголь нас не покинул, в отличие от сыра.
Нет, это замечательно, особенно в сочетании со всеми этими историями, с теми аппаратами, которые сегодня, по крайней мере, вчера облетали Плутон и Харон.
Да? Это вы с самогонных аппаратов...
Перехожу на другие аппараты. Ну, у нас еще, правда, выпускают теперь
какие-то... Это вы хотите сказать два мира, два
аппарата? Два аппарата, да, Оленька, тут действительно. И... Нет, ну, вот очень жаль, что на самом деле всей этой космической истории придано такое малое значение в России, что они так мало говорят, потому что это на фоне всего того, что происходит, на фоне безумия, глупости, беснования и торжества тупости, это, наверное, все-таки важнейшие события мира.
Вот я тоже думаю, и я, честно говоря, не отрываясь, просто смотрю в разных местах, там, в интернетах, где угодно, на приключения этих аппаратов и на фотографии, которые они сейчас посылают, просто замерев.
Да, и то, что они зарегистрировали совершенно отчетливую геологическую активность Плутона, это, в принципе, с очень малой вероятностью, но может свидетельствовать о том, что там, где есть геологическая активность, где есть какие-то минералогические процессы и вода, то вполне возможно и существование каких-то элементарных или зарождение элементарных форм жизни, потому что жизнь, как известно, это всего-навсего вопрос условий. Хорошо.
Ну скажите в трех словах, как это связано, и мы пойдем дальше.
Нет, ну есть такая вещь, как абиогенез, когда совершенно естественным образом, благодаря имеющимся условиям, возникает ряд, набор тех химических трансмутаций, тех химических преобразований, когда то, что казалось простыми кислотами, или простыми минералами, или простыми элементами,
вдруг
преобразуется во вполне себе, ну пусть там на уровне еще бактерий и первых органических молекул, первых там полинуклеотидов, но в общем в жизнь.
Ну да. А вы заметили, что была такая новость, что какое-то место, вот там вот свеже сфотографированное и обнаруженное, то ли на Плутоне, то ли на Хароне.
Назвали Мордором.
Спутником.
А, да.
Да.
Назвали спутником, вот именно, а другое местечко назвали Мордором. Но у нас, правда, еще вот тут появился один аппарат, потому что точно так же, как директор челябинский трубит счастливый о том, что в 4 раза выросло производство самогонных аппаратов, еще и какие-то аппараты будут расставлять на бедных школьниках. Это будут глушилки, которые будут работать на территории школ во время проведения ЕГЭ.
Чтобы они не списывались с мобильных телефонов?
Да, чтобы они вообще вот наконец ощутили бы все прелести цивилизации на себе. Сперва их учат так, как учат, а потом им запрещают шпаргалки. Но это уж совсем просто такое беспробудное средство.
Давайте поговорим о скрепах.
Скрепы? О, да. Это ко мне.
Да, потому что вот в прошлый раз я вас спрашивала про Романовых на прошлой неделе.
Я отвертел.
И вы тогда отвертелись, ссылаясь на какую-то колонку в СНОБе, которая якобы сдерживает вашу творческую активность, во что я не верю совершенно. совершенно, конечно. Но теперь вам точно не отвертеться.
Нет, сейчас не отвертеться, потому что колонку я уже сдал, и там, по сути дела...
Не, подождите.
Да.
Про колонку. Да, про колонку я уже все поняла. Это отваска. А между тем, вот пока вы пишете колонки, да, депутаты, да, депутаты того региона, где мы с вами сейчас находимся, они разрабатывают законопроекты о статусе российского императорского дома. И там предполагается, что будет резиденция в историческом здании, порядок упрощенный получения гражданства, безвизовый въезд, всякое такое. Ну вот просто немедленно надо принимать.
Ну, я думаю, что все равно, что бы они ни сделали, то у своего главного предназначения эта вся возводимая в некую законную категорию публика своего предназначения не выполнит. Потому что ведь для чего существуют цари?
Романовы, в смысле?
Они существуют для того, чтобы их свергали. И чтобы это происходило как можно более живописно. Потом,
нет,
правда,
они существуют для того, чтобы красиво сидеть на троне в бриллиантах.
Ну, это с точки зрения дамы, а с моей точки зрения все-таки для того, вот единственный смысл существования царя в том, что он может быть свергнутым. При том, что все, что связано с Романовыми, пропитано скандалом, это касается и их останков. Это касается и того беснования, которое на протяжении 25 лет поддерживается в России, когда кости этого Николая собираются с такой тщательностью, как будто бы собираются изготовить какой-то уникальный холодец, а не просто для символического захоронения.
Какой вы кощунник.
Никакой не кощунник. Ведь ты знаешь, что существует множество версий, в том числе и, ну, версия, которая на сегодняшний день кажется маловероятной, но, как блистательно говорил Хокинг, даже самая малая вероятность – это еще не ноль. Да? О том, что никакого расстрела не было.
Здрасте, пожалуйста.
Ну, здрасте, здрасте. Мы уже поздоровались перед началом эфира. Ты повторяешься, Пучков. Что никакого расстрела не было. И надо сказать, что вот эта вся непонятка, которая творится, то там какая-то, то какой-то Панасенко, Флок, то какой-то Ганина Яма, то ДНК, то не то ДНК, они клашматят этими берцовыми костями неизвестно кого, комиссионеры, да, которых мы оплачиваем уже 25 лет по головам, они могут договориться, чьи это останки. Но я думаю, что в реальности есть некоторые основания говорить о том, что вторая версия, непопулярная, имеет право на существование. Почему? Потому что прежде всего в том, чтобы Романовы были доставлены в Петербург, был чрезвычайно заинтересован Лев Давыдович Троцкий. Для него процесс, который готовился, должен был вывести его не только в лидеры-ораторы, не только в такие вот законообразующие силы партии. Этот процесс должен был познакомить с ним и Запад, и всю Европу. Он прекрасно понимал, что это великолепная декорация для демонстрации своих достоинств. То есть Лев Давыдович как бы понимал, что ему Романовы нужны живьем.
Но кому-то они были не нужны живьем.
Вот неизвестно. Понимаешь, в этой всей истории так много сиропа, так много романтически живописно красивых черт, что почти с полной уверенностью, я имею в виду традиционную версию с каким-то расстрелом, можно быть уверенным в том, что она, ну, либо на сколько-то процентов, либо является целиком сочиненной. При том, что я не настаиваю на этой версии, просто, ну, скажем так, не лишним было бы напомнить про то, что и она тоже существует.
Ну, хоть не настаивайте. А вы знаете, как называлась в городе Свердловске?
Угу.
Я же там родилась, угу, и жила там в ранние годы, пока не переехала в Москву с родителями. Как называлось в Свердловске вот это место, где стоял ипатьевский особняк? Ну, там была некая площадь, которая и сейчас существует, но под очередным другим названием.
Угу.
А она, знаете, как называлась?
Нет.
Она называлась Площадь Народной Мести. Я всем об этом рассказываю, но
хорошее
никто
название,
не верит.
Хорошее название.
Его потом было отменили где-то.
А какая жалость, что отменили. Кстати, ты знаешь,
в 50-каком-то году, но люди все равно это помнили.
Любимое развлечение Николя II. какое было, помнишь, нет?
Что-то там с расстреливанием.
Нет, он действительно...
вредоносных животных.
Нет, он, действительно, когда он ходил на прогулки в царском селе, ему не удавалось ни на кого поохотиться, он калашматил из винтовки страшное количество ворон и котов, если ему попадались под руку, и очень любил все это выкладывать такими геометрическими, загадочными фигурами, узорами. То есть дядька-то, в общем, конечно, еще...
А это нам о чем говорит?
Это говорит нам о своеобразии, о том, что все-таки, что бы ни говорили про Николая II, что это был просто испитой, очень примитивный дяденька, но, вероятно, у него были какие-то еще и очень интересные патологии.
Но это же не имеет отношения к тому, что вокруг этой фигуры и вокруг этой династии происходит сегодня.
Но нет, сейчас...
Это же вот совершенно другая история. То есть совершенно не важно уже, что там происходит.
Понимаешь, у нас всегда не важно, люди... кто берется за основу.
И их вот, вороны.
Да, у нас всегда не важно. У нас не важно, была или не была Куликовская битва. При том, что не могут найти ни место битвы, не могут договориться о времени битвы, не могут понять, кто против кого и за что в этой битве сражался. Если она вообще была, но этот день почему-то определяется как день чуть ли не воинской славы России. При том, что предположение, что якобы Куликовская битва, это была битва Руси против Орды, это полный бред. Русь была структурным подразделением Орды, и, вероятно, если все как-то действительно и происходило, то просто князь Дмитрий Иванович получил от одной Орды указание разгромить другую часть Орды. В качестве доказательства давай вспомним, что буквально через там, 2 или 3 года Тахтамыш пришел и сжег Москву, не встретив ни малейшего сопротивления, и никто ему не мог помешать. Поэтому, вот, понимаешь, мы берем всегда вот какие-то очень зыбкие, очень никуда не годные основания и пытаемся на них воздвигать. Вот как и с Романовыми.
Собственных интересов, конечно. Так, да, нормально.
Не получается. Они получается? Слишком уязвимы.
Не получается?
Да.
Ну, а вы верите, что вот приедет это семейство в Россию, какой-нибудь красивый особняк в Петербурге получит? Ну, тут много красивых мест, как мы знаем. Еще в Крыму какой-нибудь особняк.
Нет, я верю в то, что...
Нам будут их показывать в программе «Время» сразу после Путина.
Да, безусловно, совершенно. Нет, я верю в реальность любого маразма.
Вот, как раз. Давайте продолжим теперь обсуждение законотворческой деятельности.
Законотворческой, хорошо.
Помимо официального статуса Романовых... Законодатели предлагают разные вещи. Не все они имеют, конечно, статусы там разных законопроектов. Ну, например, один из депутатов, не помню, как его зовут, и даже не...
А вот подожди, вот не надо, вот давай не будем вспоминать их фамилии, потому что им только этого и надо.
Чтобы их упоминали?
Да, конечно.
Да, да, согласна. Да. Но идеи можем обсудить?
Да, естественно.
Мы теперь никуда не поедем отдыхать.
Там вот
мы
есть...
не
поедем. Есть, подожди, есть какой-то такой синовидный такой депутат.
Просто.
Такой облюзший, с дамскими губками, похожими на куриную попу. Вот он, да, он жестко высказался в пользу того, что вообще не надо россиянам никаких курортов и никаких заграниц. Слышали?
Нечего.
Нечего, да. Но, ты знаешь, вот я тебе могу сказать одно. А, и еще, по-моему, вот кто-то из депутатов подхватил нытье Кобзона и тоже начал проситься в Европу, и тоже на каких-то очень смешных основаниях, что ему надо сопровождать куда-то какую-то девушку.
Не, ну, у Кобзона не смешные, допустим, основания были. А вот у того депутата, которого я тоже не помню, как зовут, неважно, у него другие основания, потому что он собирается судиться с ЕС, куда его не пускают, потому что он курирует какую-то спортсменку и не может поехать с ней на некие соревнования, если я правильно излагаю.
Да, и при этом, он кричит, что спорт должен быть вне политики. А дети, которые были лишены возможности получить нормальные семьи, они, оказывается, это некий политический фактор, да, с которым можно играть. Потому что этот депутат, он ведь тоже подписант закона Димы Яковлева. Подожди, у вас же есть, у интеллигентов есть любимая книжка в жанре фэнтези про черта. И там там есть персонаж, какая-то тетка на балу, которую все время подкладывали окровавленный платок.
А, это Фрида ее звали.
Да, да. И да, вот да, я да, думаю, да, что...
Потому что она этим платком задушила младенца.
Да, я думаю, что вот со всеми
депутатами... И она умоляла, чтобы ее от этого избавили.
Ага, вот со всеми депутатами этого созыва нужно поступать так, как поступали с этой Фридой. То есть все время, чтобы они в сортир заходили, в сортире их мочить этой портретом Димы Яковлева, в магазин пошли, там увидели. То есть вот, вот есть вещи, которые, конечно, спускать нельзя. Как бы они ни ныли, как бы они ни просились. Можно я тебе... Ну, понимаешь, они вот своей деятельностью, депутаты, они уже добились того, что, наверное, пришло время задать тебе загадку.
Мне?
Да. Вот смотри.
А ничего, что я не депутат?
Нет, нет. Представь себе ночное шоссе. И представь себе картинку, на ночном шоссе лежит тело сбитой кошки.
Не жалко кошки.
Подожди. Другую картинку, на ночном шоссе лежит тело сбитого депутата. Чем будут отличаться эти картинки? Скажи мне.
И что?
Перед телом кошки будут следы торможения.
Как смешно, боже мой. Ну, я понимаю, что вы людоед, конечно.
Где же я людоед-то?
Ну, не знаю, не знаю. Я гуманист. Мне жалко всех живых существ.
Ну,
в конце концов.
Если, ну, если мы напрямую отнесем
же, к ним депутатов,
я думаю, что мы сильно озадачим современную биологию.
Нет, ну, конечно, еще интернеты не дошли, наши интернеты, до того, чтобы постить умилительные картинки с разными общественными деятелями, как с котиками. Ну, не знаю, может, когда-нибудь у нас будет более правильный интернет, и мы будем умиляться тому, чем следует, а не чему попало. А, кстати говоря, как вам эта история про Дмитрия Киселева, который не вполне удачно дебютировал в соцсетях, я бы так это сформулировала.
Я знаю, что его как-то заплевали.
Ну, это мягко сказано.
Толщина заплева, как выражаются профессионалы, которые там работают с верблюдами и с другими слюноизвергающими животными, толщина заплева там превысила все мыслимое. Мне жалко его, и я не очень понимаю, почему опять отыгрываются на солдатах и на прапорщиках.
Да каких прапорщиках? Он генерал.
Да какой он генерал?
Ну, офицер, хорошо.
Не смеши, пожалуйста. Он человек, который просто не совсем точно, не совсем верно сделал ставку.
И... Ну, потому что, когда человек сидит в телевизоре, он вещает в одну сторону. И он привык. И он не знает, что там творится за вот по ту сторону этой стеклянной штуки. А тут он пришел в интернет, и его там закидали всем, чем только можно. И была очень смешная реплика. Там кто-то написал, комментируя эту историю, написал: «Это интернет, детка».
Да, жаль его. Правда. Мне, честно говоря, жаль, потому что все равно я против того, чтобы над наемниками изгалялись. Ведь надо понимать, что...
Интересно. Значит, раскладывать депутатов по ночным шоссе можно... А в интернете написать что-нибудь словами?
Нет, тоже нельзя. Можно, тоже можно, но нежнее, черт побери, все-таки нежнее.
Так все было очень нежно.
Потому что вы зашугаете его до какого-нибудь тика, и российское телевидение лишится, я бы сказал, своего лица.
И что будет?
Ой, ну, будет замечательно, будет замечательно. Честно говоря, будет замечательно.
Найдется другое лицо.
Конечно, конечно.
Лицов-то. А Полонская, знаете, в Госдуму идет?
Кто?
Полонская.
О, я думаю, что Мизулина, красотка Мизулина, представится вам после этого тихим ангелом. Потому что у Мизулины, несмотря на все ее достоинства, все-таки нет вот этого сожательно-дубиночного опыта и вот этой странной смеси фанатизма со смазливостью.
Это мы же Полонскую с вами обсуждали, да, на прошлой... На прошлой неделе?
Нет, это вы с кем-то, я не знаю, с кем вы обсуждали Полонскую, но явно не со мной.
Нет, а там была история про то, что никто не отрекался, возвращаясь к Романову. Она сказала, что Николай II не отрекался, нет, и что не было достаточных юридических оснований, или это называется юридических правовых оснований.
Слушай, неужели ты думаешь, что вот эти вот ремейки будут тиражироваться, что я имею в виду ремейки Думы, да, понятно, что вот мы имеем одно вот кино про зомби, да, но неужели это еще раз сойдет с рук, неужели вот этот вот составчик, да, грубо говоря,
Я имею в виду этот
состав Думы и это направление, и этот вектор, Людоедский вектор
Думы. Этот креатив вы имеете в виду.
Да. Вот неужели это возможно у вас в России повторить еще разочек?
У нас в России все возможно. Вы не знаете?
Знаю.
Мы всех победим. Вы не в курсе?
Нет, еще пока нет.
Ну ладно, у нас...
С помощью такого количества самогонных аппаратов, я думаю, что мы долетим не только до Плутона. Мы можем даже высадиться на звезду Бетельгейзе и завоевать крабовидную туманность.
Да,
причем я даже представляю себе, кто будет сидеть верхом на этих самогонных аппаратах, когда будет осуществляться космический десант в крабовидную туманность.
Сидеть, кто же еще. Завершая тему законотворчества, вот вам понравится эта новость про то, что президент подписал закон, который упрощает регистрацию религиозных организаций. Им теперь не нужно ждать 15 лет, чтобы из группы в организацию перерегистрироваться. Там что-то связанное с какой-то образовательной деятельностью, как вы любите. Ну и все такое.
Я знаю, да. Причем по этому поводу уже истерят попы. Они уже попытались, в общем, каким-то образом начать рвать на брюхах волоса по этому поводу. И всяко страдают, и всяко кричат про то, что, значит, отдадут Россиюшку в лапу всяких жутких сектантов. Угу. Хотя непонятно, чем одни сектанты отличаются от других сектантов. Просто есть секты богатые и большие, есть маленькие, бедные и с другим названием. Но это проворонили сами попы. При мощи их административного ресурса, они, если бы они не занимались бы только собственным бизнесом, торговлей магическими услугами, то они, в принципе, бы этот закончик могли задавить еще в колыбели. Но поскольку они вот существуют уже, вот они как фрицы по деревне позахваченные идут, уже ни на что не обращая внимания, они, конечно, такой пакости не ждали от государственной власти, что та возьмет и даст права их конкурентам. Причем это права эти, могу сказать, не слабые.
А что это случилось-то такое, как вы думаете?
Я подозреваю, что опять тупо и непредсказуемо сработал какой-нибудь, кем-нибудь, когда-нибудь запущенный механизм. А поскольку ситуация, скажем так, никому не подконтрольна, особенно законотворчеством, то есть там понятно, что это все, это поле безумия.
Но Путин где... подписал... Президент.
Он подписал.
Не подпишет, а бы что?
Нет. Я, во-первых, не знаю, по какому принципу он подписывает. Я не пресс-секретарь и не родственник. Я не знаю, по какому принципу Владимир Владимирович все подписывает. Но, тем не менее, это свершилось, и мы слышим скорбный вой попов со всех сторон. Что, в общем, не может не радовать.
Ладно, а мне говорят, что ее фамилия Поклонская, а я как сказала?
А я даже не... Ты знаешь, да? Честно говоря, я и их фамилии
ладно, извините, пожалуйста, если я оговорилась, да, конечно, это именно так. Ладно, мы делаем перерыв на несколько минут и затем продолжим программу «Особое мнение» с Александром Невзоровым. Мы продолжаем программу «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. Мы находимся в гостинице «Гельвеция» на Марата. И у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. Вот эта новость, которую мы сейчас слышали в выпуске новостей про то, что москвичи будут голосовать, им предложено голосовать за выбор места для статуи вот этой 25-метрового колосса князя Владимира. Я считаю, что не надо вообще ограничиваться Лубянкой, Зарядьем или Боровицкой площадью в Москве. Нужно, например, в Санкт-Петербурге тоже поставить князя Владимира. Почему нет?
Нет, вы уж нам, пожалуйста, свои памятники не спихивайте.
А что свои? Что
потому
свои?
Что это вот у вас там, вот знаете, такой был лубок, как мыши кота хоронили, и вот это вот таскание из угла в угол никому не нужного монумента, оно как-нибудь завершится. Я думаю, может быть, это произойдет в пункте приема металлолома, и все будут, наконец, довольны. Страна получит много бронзы, и все будут удовлетворены, потому что, ну, отчасти этот персонаж под названием князь Владимир, он войдет в каждый дом в виде, там, не знаю, вилок, пепельницы и других изделий.
25 метров высоты.
Да,
это
то есть там очень много.
5-6... Нет, больше, да, этажный дом.
Например. Я думаю, что надо было бы дать наводочку каким-нибудь продвинутым торговцам цветных металлов. Нет, цветными металлами. Uh-huh. Они бы быстро решили вопрос, где ему и в каком виде надо стоять. И это было бы великолепным компромиссом.
Я забыла, знаете, о чем вас спросить?
Да.
Еще, конечно, когда мы обсуждали нашу законодательную рубрику, про еще одну прекрасную идею законодателей о том, что будут наказывать клиентов девушек легкого поведения, и мало того, что будут предлагают внести поправку в статью занятия проституцией Кодекса о административных правонарушениях, а еще есть прекрасная идея, что женатых клиентов предлагают наказывать строже, чем холостых.
Вот у них все-таки...
Дифференцированный подход.
Я не понимаю, может быть, там все-таки в помещении Думы распыляют Виагру в воздухе. Потому что все эти вещи можно, вот ими можно озабочиваться и задумываться только в состоянии, ну, какой-то вот сильной и непрекращающейся эрекции. Потому что все эти половые вопросы являются для депутатов определяющими. Но надо понимать, что если отставить шутки, давай вспомним, что в той же самой Скандинавии проституток обязывают, по-моему, раз в месяц или раз в полтора месяца в качестве общественной неоплачиваемой работы и нагрузки вступать в какие-то контакты с тяжелыми инвалидами.
Угу. Угу. Да,
и вот это потрясающе, такое. Да, потому что вот есть вектор развития, когда люди стараются быть максимально безопасными, максимально удобными и максимально терпимыми друг к другу. И на этом фундаменте, как бы он иногда тяжело не выглядел, вот на нем можно построить и строить какие-то взаимопонимания и взаимотерпимость. Вот на всем этом тупом запретительстве, при том, что действительно, ну я даже не знаю, что должно стать символом Государственной Думы, но я думаю, что количество законов и распоряжений, касающихся половых органов и половой жизни, давно превысило уже количество всех остальных законов. Ну, маразматики, понятно, что маразматики. Это мы возвращаемся, опять-таки, неужели, что ремейк этого фильма про зомби, этой драмы про зомби будет повторен?
А ЛНР, ДНР, начинаю я уже спрашивать вас в режиме блица, потому что уже часики дотикивают практически до конца. Быстро спрашиваю, ЛНР, ДНР, вот эти вот так называемые республики, они проявили мирную инициативу и сказали, что отведут от границ все
или
тяжелое...
Или даже.
Я думаю, что они
на самом деле собирались двигать вперед, но перепутали, как всегда, потому что они вечно путают. Самолет один, самолет другой, пушку туда, пушку сюда, люди пьющие, с тяжелым уголовным прошлым. Что ты от них хочешь? Давай не будем вот всерьез обсуждать действия уголовников. Они абсолютно не обсуждают.
В смысле, они хотели пойти не на север, а на юг?
Да, я думаю, что они просто перепутали стороны света. А потом сделали вид, что так и так предполагалось.
Ну, ладно, хорошо. А вот эти казаки тогда что же, которые тоже двигались на Берлин, и бедные застряли где-то в Брянской области, потому что ввязались в историю, побили студента.
А во-первых, а чего вы хотели от всей этой истории, от этого непонятного и в корне, в принципе, совершенно бессмысленного похода?
Чего бессмысленно? Это скрепа.
Ну, вот, значит, это втройне бессмысленно.
А они лошадями же там были, да?
Да, они лошадей добили и разбили. Ветеринары рассказывали мне, во что они превратили этих лошадей. дошли, то есть лошади до Берлина, чтобы, ты понимаешь, не дошли. Да?
Нет, подождите, а лошади, в принципе, могут дойти, вот пройти такое расстояние там и не умереть? О,
под очень опытными всадниками, которыми не являются. Нет. Нет, я думаю, что в нашей реальности нет. Нет, но я, насколько знаю, вот там вот в Пинске, где возбуждены были дела по алкогольному безумству, дебошам и дракам, я просто думаю, что, может быть, опять имело место сексуальное насилие.
Я вас... Ну, вы же...
Ну, подожди, мы заговорили, ты меня сама навела на эти темы своими постоянными апелляциями к Государственной Думе.
Ну, да.
Поскольку мы знаем, что казаки и сексуальное насилие – вещи за последнее время тесно сросшиеся...
Нет, причем, этого не знаю.
Я имею в виду отношение, сексуальное насилие в отношении казаков. Ты посмотри, там у тебя должно быть где-то написано про станицу Рождественскую,
вот
где дагестанец изнасиловал казаков по фахе, в газырях, при шашке, при полном параде. И вот я боюсь, что в Пинске, в аграрном техникуме, где был весь этот сексуально-алкогольный дебош, было примерно то же самое.
Ну, значит, надо лучше организовывать походы со скрепами. Значит, нужно специально обученных казаков туда отправлять. Ну, значит, просто плохо провели кадровую работу. Недостаточный инструктаж. А может быть, это значит, что действительно не надо нам ни на какие, ни на Берлины, ни на курорты. Вот правда, не надо. Ну, зачем?
Ну, вообще, я думаю, что какое-то время, если быть реалистами, нам бы вообще надо было бы постараться быть незамеченными и посидеть тихо. Но за исключением, может быть, можно сделать исключение, когда будет производиться высадка на Бетельгейзе на 68 тысячах самогонных аппаратов.
С золотым крабом.
Да.
А вот этот вот чучело Обамы, которое повесили в Перми, недалеко от местного вуза.
Ну, если там...
Чучело, одетое в человеческую одежду, и чтобы всем было понятно, с табличкой, что это вот он и есть.
Ну, это я думаю, что они не допалили какие-нибудь чучела, которые остались у них либо с масленицы, либо с каких-нибудь других языческих или других религиозных мероприятий. Ну, вот они решили таким образом реализовать, и наверняка кто-нибудь еще за организацию этого процесса получил бы свою маленькую копеечку.
Сообщает нам статистика, что иностранные специалисты уезжают из России активно, и прям чуть ли не половина уже поезжала, и это тоже не абы кто, а это такие нормальные специалисты, управленцы, ну вот какие-то такие люди, которые здесь работали. И вот они сейчас все спешно пакуют чемоданы.
Хреново.
Да?
Хреново. Оля, что могу еще? Вот. А что ты, какого ответа ты от меня ждешь в ответ на это?
Ну, я тогда спрошу про Машу Гайдар, которая не чужой совершенно для меня человек и для «Эхо», и на которую сейчас просто набросились все, кому не лень.
А, она ведь тоже, подожди, она ведь она теперь тоже в статусе иностранного специалиста, но на Украине.
Да, угу. И мало того, что на Украине, так еще и у нехорошего человека Саакашвили.
Ну, по поводу качества этого человека я бы теперь уже не так был категоричен насчет того, что он хорош или нехорош. То, что он чрезвычайно эффектен и эффективен, это безусловно, потому что, в общем, уже рухнув политик с такой легкостью и с такой, в общем... Ну, это сложно в отношении Саакашвили такое, применить такое слово, но с такой грациозностью взять и подняться, и нигде, а так и в самой Одесской области, это еще надо уметь. А на труды Маши, ты знаешь, я думаю, что ему больше нужна ее фамилия, чем она сама. Он ведь понимает все равно и символизм этой фамилии, и особый привкус этой фамилии.
Ну да, но только Маша все-таки уже переросла свою фамилию, я вам скажу. Ну вот знаю просто, поверьте на слово.
Ну, верю на слово тогда.
Да. Много работы.
Но вообще мы много видели девочек с известными фамилиями, как правило, они их не перерастают.
Ну, это не тот случай, точно совершенно.
Не тот.
Ну, конечно.
Понятно.
Но я не понимаю, чего все набросились на меня. Вот все равно до конца не понимаю. Причем читаю в Твиттере какие-то рассуждения, что люди вот вполне себе, ну, скажем, не идиоты, говорят, что не могут определиться к этому, вот в своем отношении к этому. А чего там определяться? Ну, поехала и поехала.
Ну, давайте то, что называется, посмотрим, потому что рано судить и о роли, и я не понимаю, при вот всей жгучести, кипучести и эффектности Саакашвили, вот как с ним вообще кто-нибудь может сработаться?
Ну, мы этого не знаем, потому что мы с ним не работали, но мы знаем, что он там действительно в Грузии в свое время порядок навел.
Он навел порядок, но вытоптал всех тех, кто мог бы его предохранить и защитить попутно, да, потому что люди, тоже, в общем, да. Люди такого темперамента, они беспощадны и к помощникам, и к врагам, и к друзьям, и ко всем остальным. Вот это вот. Я подозреваю, что он должен быть подслеповат, и зачем ему такой тонкий инструмент, как ваш Гайдар, тогда я совсем не понимаю.
Ну, посмотрим. Хорошо. Маше-то я желаю успехов, например. Лично вот я вот, если бы меня об этом спросили. Спасибо большое.
Нет, это же не жалко, я тоже желаю.
Александру Невзорову. Это была программа «Особое мнение». Пока.